актуальные события вокруг нас. Я сейчас имею в виду два события, которые нас сейчас окружают. Они очень показывают актуальность того, что мы сейчас считаем в Торе. Какие события? Первое, сейчас начались опять ракетные обстрелы из Газы. Ишмаэль пробудился. А второе, казалось бы, совершенно не связано с этим. Это просто даже вас немножко удивит, что я скажу. Муниципальные выборы в Израиле. Казалось бы, какое-то имеет отношение к тому, что мы сейчас считаем в Торе. Я хочу немножко поговорить сегодня. В наших главах ближайших мы считаем, что Авраам отсылает по настроению Сары, отсылает от себя Агарь Ишмаэля. Потом, когда Авраам, когда Сару умирает, то уже дальше следует. Авраам берется в жены к Туру. Это та же самая Агарь. Рождаются еще дети, которых он отсылает сам уже. Отсылает. В более поздних главах, когда мы обсуждаем женитьбу Ицхака, рождается два сына, Яков и Эйсов, и после всех перипетий Ривка разделяет между Яковом и Эсавом, она оберегает Якова от Эсава, заботится о том, чтобы Яков удостоился благословений и спасает его от Эсава, отдаляет его от Эсава. То есть с рождением наших праотцов Ицхака и Якова этому сопутствует также рождение Ишмаэля и Исава, еще других сыновей Авраама, на которых не была возложена функция продолжить путь Авраама, это раскрытие в этом мире света Творца, света Торы. И более того, Ишмаэль и Исав, они представлены в Торе четко как преступники, однако говорится, что в итоге Ишмаэль сделал чего? Вернулся к Всевышнему, что не сказано в Исаве, но реально наши праматери Сара и Ривка, они отделили от нас зло. Я слышал по этому поводу очень важное замечание. Ривка и Сара отделили от нас зло. Когда Сара умерла, были бней ктура, их было много, это не был один, несколько. Эту функцию, эту обязанность, она была возложена на самого Авраама. И он это сделал в каком-то смысле гораздо лучше, чем по матери. То есть то, что от нас отделили праматери Ишмаэля и Исав, мы с ними постоянно, говорят по-русски, сегодня тусуемся. Мы с ними не расстаемся. И вся наша жизнь уже тысячи лет, когда мы терпим от них много, и до сегодняшнего дня, во всех отношениях. В галуте дома. А вот то, что сделал сам Авраам, то сделал, что называется, хорошо. Мы даже не знаем, кто это такие. Свякту. Когда мы говорим о принципиальном отличии нашего народа от других потомков Авраама, я сейчас говорю о том, что о тех, кого мы знаем. Кстати, Бней Кетура тоже к этому относится. То есть, допустим, потомки Ишмаэля, они сегодня делают обрезание, источник которого – это завет Авраама. И более того, мусульмане, пишут об этом Рамбам, что касается веры в единого Бога, их вера истинная. У Исава нет ни того, ни другого. Однако чего у них нет? У них нет Торы. Торы у них нет вообще. Когда мы говорим о нашем бытие на Святой Земле, то мы об этом не раз говорили, что наше бытие на Святой Земле обусловлено двумя заветами. Заветом обрезания, то, что мы читаем в недельной главе сейчас, и заветом Торы. Мы говорили на прошлом уроке, что все наши праотцы были великими мудрецами Торы, что называется, восседали в Ешиве. И Авраам, и Исхак, и Яков, даже более того, даже домоправитель дома Авраама, Дамезек Элиэзер, тоже им говорится, что он был великим мудрецом Торы. Сказано в этом, «Делеу машкем это рото шел рабо», он как бы черпает и поит других Торы из своего учителя, Авраам. Вещи известные, мы не раз об этом говорили, что книга Зоар говорит, что в силу того, что у Ишмаэля есть какое-то отношение к завету обрезания, то пока народ Израиля находится в изгнании, ему была дана святая земля. То есть мы приходим, мы находимся сейчас на святой земле, и мы ощущаем постоянно, уже 100 с чем-то лет, это противостояние нашего народа с Ишмаэлем. И наша сила в том, что у нас есть не просто обрезание, а это еще завет Тор. Это тоже называется брит. Брит – это завет. И даже более того, даже завет обрезания, который есть в нашем народе, он как и включает в себя потенциально завет Тор. Известно, что слово брит в гематрии его 612 вместе с единицей, которая соответствует всему слову в целом, получается 113. То есть сам брит мила включает в себя и Тору, изучение, исполнение, поэтому благословляя отцов во время обрезания детей, мы говорим, кшей же нехнастый брит, как же слово завет имеется в виду обрезание, как и канес, так он пойдет в Тору, в хупу, женится, моисим твоими добрые дела. То есть для нас брит мила, это не кончается наш завет. Для нас брит мила – это начало завета Торы. Завет Торы, он он включает в себя изучение ее ради исполнения и исполнения ее. Ну, получается такая очень непростая ситуация. Слава Богу, сейчас в Святой Земле, как правило, потому что 99% даже нерелигиозных евреев делают обрезание. Это норма израильская. Норма. Если кто-то не делает, значит, какой-то очень-очень-очень анти. Ну, таких даже не слышно особенно, по большому счету. Даже не слышно. Все эти анти тоже делают обрезание обычно. Однако, с одной стороны, у них есть завет Брит-Мила, они не Ишмаэля. Есть Брит-Мила народа Израиля. Но с другой стороны, в этом завете Брит-Мила есть большой недостаток. Изначально в этом пишет об этом Ора Хаим Кадош, что завет обрезания, слово Брит-Мила, важность его и сила этого, этой заповеди зависит от духовного уровня родителей молодого младенца. Одно дело, когда праведная семья, рождается сын, и не хотят его действительно обрезать, его исполнить им завет Всевышнего с Авраамом, с тем, чтобы из этого завета выросло все здание еврея, который изучает Тору, исполняет Тору и живет как еврей в завете со Всевышним. Это один уровень Брит-Мила. Когда есть Брит-Мила, где родители этого, мягко говоря, не имеют в виду, а в худшем случае даже не очень-то верят в завет, есть только обычно делать обрезание, и делают. Думают, что, наверное, врачи тоже говорят, что это хорошо. То есть я не оспариваю, что это заповедь была исполнена, я не оспариваю, делают обычно моэль, а моэль еще кошерный обычно. Даже не кошерный, но это совершенно другой уровень завета. И в этом обрезании есть даже некоторый недостаток по сравнению с Брит-Мила Ишмаэля. Почему? Я объясню вам. Брит-Мила, который остался у Ишмаэля, или остался у сыновей Ктуры, как пишет Рамбам, он не включает в себя завет Торы. Не потенциально не включает. Это к ним не имеет никакого отношения. Но то, что у них есть полностью. У нас-то включает. Но когда мы сами, не дай Бог, отталкиваем себя от завета Торы, то это также недостаток в самом Брит-Мила. Это не тот Брит-Мила, который Всевышний нас заповедовал полностью. Опять же, повторяю, тот, кто делает чуву, он не должен после этого сделать заново Атафат Дамбрит, то есть чтобы, делать, чтобы кровь пустили ради Брита Авраама. Но есть тут недостаток. Есть тут недостаток. Поэтому надо знать очень важную вещь. Это абсолютную историческую данность оспаривали основатели израильского государства. Это вершина исторической недальнозоркости. Наш народ был издан Святой Земли не потому, что не было армии, не потому, что не было своего государства. Была армия, было государство, и воевали, и все прочее, но это не помогло. Не помогло. Причины это были другие. Так как Нам дана Святая Земля как место завета со Всевышним. И если мы этот завет нарушаем, то Святая Тора обещает нам изгнание. И как заметил наш учитель Рабицек Зильбер в первом брошюре, который он издал, «Вечность еврейского народа», что как-то надо обратить внимание, что то, что в Торе говорится, оно исполняется. В Торе обещано изгнание, изгнание за разврат, изгнание за несоблюдение Шмиты седьмого года. Все исполнилось. Изгнание за отход от Торы. Напомню себе, что и в двух главах в изгнании Шадбуху Койсой, что в конце книги Ваикру и Китова ближе к концу книги Дворим, там ясно говорится, что отход от Торы — это причина изгнания. То есть наша жизнь в Святой Земле, она обусловлена двумя заветами. Заветом Брит Мила. И ценность этого завета – это не просто одноразово сделать обрезание, это еще тоже называется шмират брит, когда человек ограждается от всех вещей, которые брит нарушают, запретные связи и другие подобные вещи. А кроме того, когда к этому добавляется еще брит, завет, завет Торы, и я хочу немножко поговорить сегодня о завете Торы. Более подробно. В принципе, то, что я говорю, это сказано в двух словах, в нескольких словах Масехет Брахот. Там сказано, что когда еврей говорит Беркат Амазон после браху после еды, если во второй брахе, где мы говорим Всевышнему за землю, святую землю, он не помянул брит, имеется в виду завет обрезания, и Тору, он исполнил заповеди, говорит заново браху. Это объясняет Раши, потому что нам дана страна из Израиля, Эрец Исраэль, на условии, что мы соблюдаем брит мила, обрезание и Тору. Это вещи известные. Но надо просто вдуматься, что такое брит Тора. Это вообще основная тема нашего урока сегодня. Когда мы говорим про брит Тора, смотрите, вообще брит. Но многие поют русский язык как слово завет. Когда я вижу такой перевод, я его сразу вычеркиваю. Наши переводчики говорят слово брит словом завет, словом союз, я ошибся. И многие переводят слово «брит» как слово «союз». Это почти союз, Советский Союз почти. Ну, подобное. Есть много союзов. На 5 лет, на 10 лет, на 15. Ну, это не единое целое. Это то, что называется сегодня такое понятие политическое, коалиция такая. Коалиция может распасться. Это вещь, союз. Такой-то союз, он через 10 лет разошелся. Слово «брит», также не знаю, перед это слово русское, слово «завет», но оно ближе к этому. Это некоторое единение, которое делает те, кто вступил в этот завет, в брит, как некоторое единое целое. Это намекает то, что мы сейчас читали, что первый завет Авраама с Всевышним называется Брит Бенапторим. Это завет, что такое Бенапторим? Завет между половинками рассеченных животных. Почему, зачем было бедных животных рассекать? В чем смысл этого? Потому что тут объясняется, что такое брит. Это брит, когда обе стороны брита, завета, это как половинка единого целого. Нечто подобное у нас есть также понятие еврейской семьи, это называется также брит нисуин, завет. Слышал от Рав Пинкуса, вообще такое громкое замечание, что-то много лет назад, сказал, почему сейчас есть больше разводов, имеется в виду нашу общину, не общину в целом. То есть больше имеется в виду не полпроцента, а один или полтора, может быть, два. Ну, это не говорится по 30, 40, 50 или 60, 70. Потому что люди относятся к совместной жизни в рамках семьи не как к понятию брит. Есть такое понятие в русском языке, называется партнер. Партнер. Есть понятие по-русски супруга. Они в одной упряге, скажем так. Упрягу можно разделить. Ну, это удобное такое компаньонство, скажем так. Знаете, мы не католики. В Торе есть понятие гет, развод. Но он называется гет в Торе сейфер критут. Что такое критут? То, что разрезает. Крита – это, когда человек ампутирует ногу, называется критата регель. Ногу отрезают. Так вот, гет – это отрезание. Есть человек, который у нас муж и жена, и сейчас надо их разрезать. Это то, что называется гет. Поэтому наш народ очень-очень старается не доходить до разводов. И сказал Пинку, что люди меньше понимают, что такое брит нисуин, буквально завет семьи. Он понимает, это как партнерство такое. Партнерство можно спокойно разойтись. Когда остается некоторое единое целое, то это всегда режут по живому мясу, по живой плоти режут. Когда мы говорим о брит Тора, и вещь-то известна, что брит Тора, наш, и брит, завет Торы, также наш брит со Всевышним, он называется, он уподобляется брит нисуи, как завет, супружеский завет мужа и жены. Поэтому Шавуот, когда мы получили Тору, с одной стороны называется, что мы удостоились невесты, называется Тора, а другая сторона, подход к этому, мы это объясняли неоднократно здесь, что наш народ представляется как невеста Всевышнего. Это место, время, Шавуот, это время единения. Единение нашего рода с Торой и со Всевышним. И я хочу немножко разобраться в том, что здесь происходит в Израиле, а потом, чтобы коснуться более детально что такое брит Тора по-настоящему. Мы же сказали, что причиной изгнания не то, что была, у нас не было государства, не то, что не было армии. Была прекрасная армия, евреи очень хорошо воевали с римлянами. Проблема была другая. Проблема была отход, глубокий отход от основ Торы. Потому что говорится о разрушении второго храма, была беспричинная ненависть. Это полностью противоречит великой основе Торы, это говорит Рабби Акива, возлюби ближнего как самого себя, это великое правило Торы. Тора, как говорится, приводит Рамбам в конце книги Зманим, в конце Алхот Ханука, она дана нам для ради мира, и Тора должна привести нас к миру, когда мы живем внутри себя. Вот есть такое очень... Это шутка, но она, пусть не простят, поганая шутка. Поганая шутка, но иногда я хочу просто не что-то объяснить. Говорят, что у еврея в городе есть синагога, то он молится, синагога, которой он иногда молится, а синагога, куда он никогда не заходит. Он с ними, так сказать, дела не имеет. Это некрасивая шутка. Вот эта синагога, куда он никогда не заходит, это то, что касается категории синат хинам, без причины ненависти. Это причина нарушения второго храма. И короче говоря, первый храм был разрушен из-за идолопоклонства, разврата, кровопролития, того, что не занимались Торой, как сказано, «Альмавда арес, почему погибла земля, а развам это ротим, что оставили мою Тору», когда объясняет Мидраш Эйх, объясняет Гемара Масехет Недарим, каждый по-своему. Это ясно написано в тексте Торы, что отходом от Торы, отходом от труда над Торы – это причина изгнания. О. Поэтому давайте просто поймем, что сейчас происходит. Вокруг нас, мы сейчас тоже приехали сюда через арабскую часть Иерусалима. Я вдруг спросил, ехать через них или не ехать через них? Поехали. Более-менее спокойно сейчас. Но, скажем так, все-таки мы, когда мы там едем, ощущаемся, так сказать, в клане врага. В клане врага. Но это наша ситуация внешняя. Но есть причина этого, а не внутренняя. А причина внутренняя. У Ишмаэля и у Исава нет никакой силы над нашим народом, если наш народ живет в мире и в согласии с Торой Всевышнего со Всевышним. Когда мы по-настоящему живем со Всевышним в мире и в согласии, то никакой Эсав и Ишмаэль, они абсолютно бессильны. У них может быть много замыслов дурных. Они расстраиваются. Они, так сказать, у них нет сил их осуществить. Это и сейчас так, великой милостью Творца. Однако, поэтому, когда мы говорим о нашем противостоянии с Ишмаэлем, у нас есть еще гораздо более сильное противостояние, гораздо более тяжелое. Это противостояние со злом внутри нас самих. И тут есть две стороны. Одна просто в рамках нашего народа, а другая у каждого с самим собой. С самим собой. Тут нельзя все сваливать, вот там есть плохие, а вот я хороший. Нам есть каждому знать, что делать каждому самим собой. О. И я обещал сказать несколько слов. Помню еще урока муниципальные выборы. Казалось бы, какой это нас так касается сейчас. Выбирают совет, я знаю, дома, как лучшим способом мусор выбрасывать или мыть, как часто надо мыть подъезд. Ну, причем, так сказать, мировые проблемы, причем наша жизнь не является строгой. Однако это совершенно не так. Мы наблюдаем сейчас уже более 150 лет, даже больше, я думаю, борьбу, как будет выглядеть Святая Земля. Ну, просто пример. Есть такой, был такой человек, звали Элиэзер бен Иуда. Он отошел от Торы еще будучи в Европе, но приехал на Святую Землю, чтобы, сказать, его не отличаться от других, он оделся, переоделся в штраймер, в иерусалимский халат и начал ходить для вида в синагогу, будучи человеком нерелигиозным. То есть отход от Торы, который произошел в Европе, в частности, начался еще с Германии и других мест. И посланники, отошедшие от Торы евреев со Святой Земли, приехали сюда. До этого Святая Земля была местом, куда собирались евреи со всего мира ради служения Творцу, изучения Торы. Безусловно, не все были абсолютными праведниками. Это не было место, где, скажем так, это была еврейская община Святой Земли, это были святыми общинами. Это была община Иерусалима, это была община Цфата, Хеврона, и всех мест, где были евреи. И вот где-то лет 150 тому назад, даже больше, появились в Святой Земле посланники, отошедших от Торы евреев, разных мастей. И когда провозгласил Герцль идею о секулярном еврейском государстве, это было провозглашение по-настоящему войны, объявление войны, как будет выглядеть Святая Земля. Будет Святой Землей, это будет Швейцарией. Ну, скажу так, хорошая Швейцария не получилась, получилась плохая Швейцария, скажем так. Из-за нет отсутствия гор, нет, имею в виду сейчас. Или как Болгария. И это борьба за секуляризацию Святой Земли. Это мы находимся на фронте этой борьбы постоянно уже более 150 лет на Святой Земле. И когда мы сейчас говорим о муниципальных выборах, не вопрос, как мусор выбрасывать. Вопрос, будут ли строить в Иерусалиме еще хедеры, которых так не хватает, или этому всячески будут мешать. Будут ли, допустим, вот есть еще, слава Богу, в Иерусалиме города, где нет, не открыт ни один магазин в шаббат. В городе Уфакин. Там нет ни одного магазина, открытого в шаббат. Там живут религиозные тоже. Еще в мире согласие с религиозными. Но это имеет какой-то вид Святой Земли. Не полностью, но хоть какой-то. Вопрос. Мы живем в Святой Земле, живем не в Святой Земле. Это, по большому счету, наше отношение к этим выборам. И поэтому нам надо вещь, что хорошо знать. Тут нет вопрос партии, это не вопрос, какая группировка захватит власть, а вопрос, мы строим Святую Землю как Святую Землю, как место Торы, о котором сказано, «Ким от Сион тейца Тойру, двара Шем Иерушалаем, из Сиона выйдет Тора, из слова Бога из Иерусалима, Или это будет Иерусалим, или земля Израиля без святости и без Тор. Как известно, Рав Шах говорил, он говорит, мы настоящие сионисты. Почему? Что сказано, о Сионе сказано, «Ким от Сион тейца Тойра», «Сиона выйдет Тора». Мы трудимся над тем, чтобы из Сиона вышла Тора. Вышла Тора. Вышла Тора. И это наша борьба противостоять всем, всем силам, которые пытаются превратить Святую Землю в нечто похожее на совершенно не святое, мягко говоря. Я вам скажу одну вещь. Внимательный читатель на это обратил внимание. Я все-таки напомню. В нашей книге нашего учителя Равицкого Зильбера ясно видно, какая боль у него была, когда он приехал на Святую Землю. Это удивительно. Это после Советского Союза Сталина и Брежнева. После того, как он увидел, что от еврейской Литвы не осталось ничего. Огромная боль от приезда в Святую Землю. Почему? Он ожидал святости Святой Земли. Он увидел, что в целом происходят вещи другие. Я хочу этих вещей вернуться сейчас. Это я вернуться к нашей теме. Что такое брит-тор, завет-тор. Когда мы говорим о завете Торы, то тут, конечно, вещь очень принципиально является, чтобы был действительно брит, завет, чтобы мы стали с Торой единым целым, а не став на Торой единым целым, то мы станем единым целым и со Всевышним. Брит – это и наше единение со Торой, со Всевышним, мы напоминаем себе каждый раз, когда выносим свиток Торы для общественного чтения, говорим слова «Ваатем адвеким башем алкихем хаим кулхем айом» именно как выносит свиток Торы, а вы, те, кто прилепился к Всевышнему, и живы и сейчас. Прилепиться к Всевышнему, прилепиться к его Торе, это просто жизнь или смерть, это не прошу другое. Так вот, перейдите в Масехет Гитин, что сказано, что Всевышний заключил с нами завет, ни на чем, кроме как на Торе, на устной Торе. На устной Торе. Ло краткош Бог бритим Исроэль, эль альтараши бэлпе. На устной Торе. Чтобы еще немножко объяснить. Когда человек, чем устная Тора лучше письменной? Есть в устной Торе нечто, что действительно она касается понятия брит. Брит единения. Единение. Когда мы трудимся на Торе, на ее понимание, когда понимание нашей Торы служит частью нас самих, когда наша голова мыслит категориями и идеями Торы, для нас это становится естественным мышлением. Это есть настоящий брит Тора. Настоящий брит Тора. Если, допустим, мы просто читаем, что запоминаем, даже исполняет, это очень хорошо, в этом исполнении заповеди учения Торы. Но тут не хватает то, что называется брит. Брит. Немножко добавим это. Истинный брит – это единение. Конечно, на одной учебой, даже углубленной, даже вникая глубоко в Тору, если мы ее Тору не исполняем, это не брит. Брит – это единение. Это известная вещь. Об этом говорят так, что голова и сама похоронена в Марата Махпела в Хевроне. Он сам был похоронен недалеко, а говорят, что голова его похоронена вместе, она закатилась в могилу Ицхака. С головой Исава было ничего, нормально. Но жизнь жила совершенно иначе. Поэтому истинный брит, когда все наше естество, наш разум, наша жизнь, она вся прилеплена к Торе. И тут есть еще одна принципиальная вещь. Я, конечно, понимаю, что людям, кто живут не в земле Израиля, где у них нет по-настоящему больших мудрецов Торы на месте, это не так просто исполнить. Однако надо хотя бы знать, что это еще одна причина переехать в место Торы. Есть понятие, что вся жизнь, ее направление, ее структура, ее, у еврея строилась на Торе. И это то, что называется «Даат Тора», это то, что нам раскрывает в каждом поколении великие мудрецы Торы, то, что по большому счету когда-то в каждом местечке был раввин, который был большим знатоком Торы, то от него мы могли получить «Даат Тора» по всем вопросам. Он получал, как тогда народ Израиля искал «Даат Тора», он хотел жить по Торе, то даже если раввин этого местечка был еще не настолько великим, он получал помощь свыше ради своей общины нести им «Даат Тора». И это еще одна борьба, более внутренняя, которая происходит в народе Израиля уже давно, давно. Вопрос, где начинаются, где кончаются, так сказать, полномочия мудрецов Тор. То, что мы сейчас говорим, полномочия мудрецов Торы, оно абсолютно, так как они раскрывают для нас Тору, раскрывают для нас волю Творца, и воля Творца, она всеобъемлюща, касается всех сторон жизни. И есть борьба, которая продолжается уже 200 примерно лет, даже больше. Сказал так, предоставить раввинам сферу решить, курица кошерная или нет, а все остальное мы уже сами разберемся. Сами разберемся. Самое разберемся это очищение себя от завета Торы. Сейчас публиковали в Брат Ицхак в последнем номере там отрывки из книги Рава Лоренца Хазаныши, Кубатерцитива. Там есть письмо к одному из учеников, который из уважения к нему Рав Лоренц не хотел упоминать его имя в книге. Я знаю, к кому идет речь. Очень хорошо знаю. Это был человек, который был учеником Хазаныши, который считал, что в политике он понимает больше него. Поэтому откройте, почитайте. Там очень важный материал. И он обвинил его, Хазаныш, острыми, очень болезненными словами, что это мировоззрение вероступников Германии. Когда раввинам уделяется место на кухне, и хоть шаббат, но это не касается общественной жизни. Там мы делаем, что хотим. Поэтому, когда мы сейчас... Для нас, понимаете, это не вопрос выборов. Вопрос принципиально, который касается всей нашей жизни, где мы ищем руководство к жизни. В Торе, если мы сами не можем это из Торы понять у великих мудрецов, или мы ищем руководство в жизни у кого-то другого. У психолога, у такого-то, у всякого. Есть много, так сказать, адресов современных для как получать совет для жизни. Ведь, понимаете, я не запрещаю психологов. Если большой раввин направит человека к психологу, пожалуйста, иди к психологу. Направляй также к врачам и так далее. Но вопрос, где мы ищем руководство для нашей жизни? Если мы ищем ее в Торе, ищут его мудрецов, то Всевышний даст им силу, возможность, постижение нам нести Даат Тора. Если мы будем искать это в другом месте, то этот источник, да, Тора, может, не дай Бог, пересыхать. Так как он никому не нужен. Никому не нужен. Поэтому одна из принципиальных вопросов, когда мы сейчас стоим сейчас перед выборами, не просто вопрос религиозный, нерелигиозный. Нет, вещь гораздо более серьезная. Просто идем мы на выборы по дат Тора, по подходу великих мудрецов Торы, которые, как великие люди нашего рода, знают и понимают, у них есть постижение Торы и видение ситуации, или мы считаем, что мы это понимаем лучше. И какой-то, допустим, претендент на мэра города в кипе, он размахивает красивыми словами, он нас соблазнит идти не по датору, не по датору, не по датору. Это вопрос нашего выбора. Мы сейчас, опять же, хочу в двух словах завершить наш урок. Окружающие события наши нас напоминают, что противодействие наших врагов, Ишмаэля, Исава, просто сил зла в этом мире, оно в полной силе, в полной силе. Однако проблема, она никто чем собьет ракету одного или другого. Проблема в том, что нам нужно укрепить наш брит, как брит мила со всеми его частями, так и брит Тора. Брит Тора состоит из глубокого изучения Торы, и это основа этого, то, что говорили на прошлом уроке, это ешива. Ешива. Вторая его часть – это наша жизнь, кроме изучения Торы. Мы живем и по Торе, мы ищем совета у Торы, у ее мудрецов, мы ищем принятие решения у мудрецов Торы, и мы ищем в других местах. Есть у Рабейна Йойна Пшарей Чува, оно очень такое тяжелое место. Ну, он тяжелое для понимания, но так, многим оно может не понравиться. Есть такое понятие у Рабейна Йойна в начале книги «Мумар ли давар эхад?» Буквально человек, отошедший от Торы в одной вещи. Он объясняет это так. Есть, допустим, раб, который сказал, я во всем господина слушаюсь, кроме одной вещи. Это меня не касается. Это, реально он уже не раб вообще. Он снял с себя бремя господина. Он решает, что ему хорошо, что ему плохо. И тут уже нет... Это, когда мы, не дай Бог, исполняем Тору, мы не подчиняемся мудрецам Тору, то мы поражаем сам брит, сам завет Тор. И это страшно, потому что наша сила на Святой Земле есть только в силу завета обрезания и завета Торы вместе. Это что можно противопоставить Ишмаэлю, Исаву, всем силам зла, и в частности именно поэтому силы зла питаются всеми силами, которые раскрываются и в представителях нашего народа, поразить этот брит, поразить ешивот, мобилизации ешивотника в армию, дурное начало нашептывает евреям в кипе, и даже в шляпе, это не надо быть в кипе, что мы лучше понимаем, чем мудрецы в каких-то вещах. Это все, мы находимся на фронте войны, сохранение в нас и расширение, углубление в нашем народе, называется бритатура. Дай Бог нам удостоиться этого. Всего хорошего.